Минус 9, минус 10 сегодня весь день, обещает сервис Яндекс.Погоды в Петербурге. Будет снежно, приятно, по-зимнему.
А еще в гостях у нас сегодня будет Олег Рой, известнейший писатель, человек, который входит в топ-100 европейских писателей, в топ-50 наших российских писателей, человек, который издается многомиллионными тиражами и при этом умудряется писать и для взрослых, и для детей. Вот об этом, а еще о новых технологиях в литературе мы поговорим уже в этом часе.
В Питере не спится. Не спится. Питер FM.
Питер FM, Алексей Данков, Оля Богданова. Примечаем гостей. Олег Рой у нас сегодня в гостях. Писатель. Разный. Создатель и женских произведений, и мужских, и детских. То есть человек и пароход. Доброе утро.
Доброе утро.
А как удается писать и для взрослых, и для детей сразу?
Ну, вообще, знаете, когда мне говорят, вот, Олег Рой, человек-оркестр, один из немногих. Нет, на самом деле, очень многие авторы так работают. Просто мы никогда не задумывались, что и у Акунина есть то же самое, и у Даши Донцовой, да, и Жюль Верн писал, да, ну и Толстой, но многие. Всем.
Мне кажется, у вас просто пиар получше. Про то, что вы пишете детские произведения, мы знаем, а про то, что Акунин, ну, как-то не все.
Ну, у кого на что зациклено, да, вот я больше на себе, да, все на себе, да на себе сижу, вот написал детскую книгу, и мне хочется, чтобы ее как можно больше хороших, правильных детишек прочитало. Чем больше ее прочитают, тем больше хороших и правильных детишек будет еще больше. Поэтому вот для меня это очень важно.
А как взрослый человек вот сохраняет в себе вот эту фантазию, вот это вот желание? Ведь писать детские книжки – это, наверное, погрузиться в состояние ребенка. Или нет? Или это как-то по-другому делается?
Вы знаете, а я никогда не выхожу из состояния ребенка. Да? Моему ребенку внутри, хоть уже и 55, там условно, да, единиц, да, но мне все равно нравится жить этой вот такой вольготной, очень клевой, очень праздной жизнью ребенка, когда тебе все разрешено, да, когда ты все можешь делать. И вот это вот такое мальчишеское состояние дает мне вот этого драйва, без которого написать хорошее детское произведение невозможно. Я однажды на выставке встретил писателя такого прям маститого, не буду говорить его, потому что у него тоже работает хорошо пиар, меня просто заклеймим позором писателя Олега Роя. Вот, и он мне сидит вот на такой прям тяжелый взгляд, он говорит, как сложно писать для детей. И я в какой-то момент ему говорю, ну сложно тебе писать для детей, но ты прям не пиши, ты зачем себя так сильно заставляешь. А вот мне легко писать для женской аудитории, для мужской аудитории. Мне легко писать для детей. Я прям как будто дышу. Вот рыбку вытащили из аквариума, она тебе должна человеческим голосом сказать, верни меня, старче, в аквариум. Дико хочется для детей пописать. Аж как воздуха не хватает.
А как можно вот сначала писать для детей, потом раз и переключаться на какие-то более серьезные вещи? Это же какое-то внутреннее состояние, то, что ты хочешь донести до слушателей, да? Это разные мысли беспокоят и мотивируют на написание книги? Или тоже как это работает?
Это всегда работает спонтанно. Почему? Потому что я могу, допустим, писать продолжение детектива «Имитатор» и находиться в состоянии, когда главного героя уже практически добили, да, и последняя его мысль, я не знаю, что будет со мной дальше. Я правда не могу предположить, потому что запах крови, который я думал, что не пахнет, повсюду, мои руки липкие. Я понимаю, что мне остается всего лишь минута, две-три. Я теперь понял, что такое настоящая боль. Я понял. Я умираю. Дракоша Тоша под диваном решил сделать очень важную вещь. Дело в том, что очки, они похожи на какие-то сферические космические корабли. Дракоша Тоша, заглядывая в один окуляр, вдруг понял, он видит не только себя, свое отражение, но еще и няшу, которая спрятала от него что? Конфеты. «Так вот, где мои конфеты?» — сказал Дракоша Тоша во весь голос. Когда он уже практически умер, она склонилась над ним и поняла, спасать некогда, нужно добить. А зачем он будет мучиться? Ради чего? Ведь это был ее друг, но состояние нажать на курок... Вот я могу легко переключаться, в этом нет какой-то... И это все импровизация. Слушай, ни одного дракоша не существует, ни этой сцены из «Имитатора» не существует.
А это не раздвоение личности, нет?
Ну, нет, мне кажется, нет. Мне нравится другое ощущение.
А девочки сзади кивают.
Ну, что вы хотите?
Их не существует просто.
Да, это вам они кажутся.
Да нет, мы просто завидуем, потому что, действительно, когда человек интересный, когда человек успешный, очень много вокруг людей, которые смотрят и говорят, ну, ничего себе, ну, как это у него так получилось, а у меня не получается.
У многих, кстати, получается. Вы знаете, у многих получается, просто многие по ходу вот этот вот чемоданчик своих знаний просто бросают, не веря, что его можно куда-то донести. Вот они все время рожают, знаете, у них рождается чемоданчик без ручки. Красивый, клевый, классный, а нести не могут. И пинать его впереди не могут. А я несу, пинаю, толкаю. Прошу других, ну помогите, ну донесите, ну пожалуйста. И помогают люди.
Несколько дней назад вышла новая книга «Сердце взаймы». Давайте сейчас прервемся буквально на несколько минут и вернемся к этому произведению.
Питер FM. Веский повод проснуться.
Легли на дно, мы зажгли огни, во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию. Сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. Отыгни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят огни. Зажгли огни, во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят.
РФМ, Алексей Данков, Оля Богданова, Олег Рой. Уже поняли, что писать книги — это, во-первых, невероятно интересно.
Не мешки ворочать,
это, конечно,
я бы сказала.
А недавно, буквально несколько назад, вышла книга «Сердце взаймы». Это продолжение...
Да, меня всегда беспокоили какие-то вещи, которые написаны не мной, но они гениальные. Так уж устроен мозг писателя. Если бы кто-то из писателей скажет, что это не так, значит, он лукавит. Вот. Меня беспокоил Ганс Христиан Андерсен, совершенно потрясающая его сага всех времен и народов, сказка «Снежная королева». И я все время думал, ну надо же, ну какая вот прям, ну я не знаю, ну прям, вот, у меня все сердце всегда останавливалось, когда я читал и перечитывал Ганса Христиана Андерсена, но мне не хватало продолжения. А что же все-таки Кай? А что же все-таки Герда? А правда ли существовала любовь или была привычка? А вот все-таки маленькая разбойница, она же девочка, а может быть, все-таки Кай ее больше любил? А может быть, и она Кая полюбила? А может быть, любовь не вот здесь, где мы привыкли, читая Андерсена, понимать, что Герда пошла через такое количество приключений во имя счастья своего суженого, да, простите? простите, суженый из другой оперы, но тем не менее, да. И вдруг я понял, что нет, все не так. И написал новое продолжение, как я это понимаю, да, и, конечно же, есть «Снежная королева». И уверены ли вы сейчас, что ваше сердце вам принадлежит? А не вы его взяли взаймы, или вам его дали взаймы, просто вы не были в курсе, но контракт ваш подписан, и придет время, когда вам нужно будет вернуть сердце.
Это триллер?
Нет, это не триллер, это все-таки сказка. Сказка, в которой человек вдруг понимает, что это не его сердце, оно ему не принадлежит. Но он должен был его натренировать любовью, отвагой, мужским знанием. Он должен был его натренировать с мыслью, что он с этим сердцем проживет всю свою жизнь. А нет. Как только сердце натренировано, и оно теперь умеет отдавать себя полностью кому-то, его надо забрать. А на тело и на человека да плевать. Кто такой Кай? Да никто. И на самом деле, когда Кай первый раз путешествовал не по своей воле за каретой Снежной королевы, она ведь не хотела с ним ничего делать. Ей нужно было понять, это точно то сердце, которое ей нужно. Почему? Потому что во льдах хранится тело ее любимого. Без сердца. И нужно натренировать другое, отдать это сердце ему и воскресить его во имя любви. У Снежной королевы есть своя любовь. Ну, а все остальное это все-таки продолжение сердца взаймы.
Как ты это придумываешь все? Просто пытаешься уследить за повествованием, думаешь, так, ничего бы не забыть. Очень так вот все интересно, интригует. И вот так вот я скажу.
Олег, а в жизни встречались люди с натренированным сердцем, которые уже готовы вот полностью его воспитать и отдать кому-нибудь?
Ну, я, вы знаете, могу вам сказать, что я один из таких людей, и вокруг меня есть люди. Это и актеры, и художники, которые в своем полотне, в своей актерской работе, они отдают сердце кому-то. И иногда не взаймы, иногда навсегда. Помните, у нас есть такое понятие актер одной роли, или художник одного полотна, да? Это и есть его сердце. Он отдал его нам, и поэтому «Черный квадрат», остальное мы не знаем, да, и поэтому там Соломин со своими вещами, поэтому Высоцкий, да, поэтому Цой. Это те люди, которые умудрились, сумели в своих произведениях отдавать нам сердце и душу. И поэтому мы для себя считаем их значимыми. Для меня в детстве был Жюль Верн, который мне отдавал свое сердце с 20-тысячным лье под водой. И я его прям взял и не хотел никому отдавать. И до сих пор еще Жюль Верн не понимает, что я, наверное, так и храню его сердечко, часть в своих руках, и ни за что не открою, и никому не передам.
Про Жюль Верна поговорили. Есть у нас еще большой блок про новые технологии, которые ты тоже активно используешь в своем творчестве, в своей жизни. Будем говорить про VR буквально через пару минут.
Питер FM 100.9.
Плывет глубоко, эта рыба плывет.
это будет последний мой вздох. Не жалейте меня, счастье есть, если рыба плывет еще здесь. Щекам и плыть по губам, тебя не отдам.
Продолжаем говорить о том, каким образом можно сочетать душевность, романтичность и какие-то новые веяния с Олегом Роем, с одним из самых интересных современных российских писателей. Доброе утро, Олег, еще раз.
Доброе утро.
Вышла книга «Сердце взаймы», она уже доступна, и к этой книге у нас есть еще один продукт, да, про который сейчас хотелось бы рассказать.
Да. Вы знаете, чтобы книга стала популярной в наше время, время высоких технологий, когда у тебя есть 6 пультиков от разных гаджетов, и тебе предлагают огромное количество платформ, сериалы, аудиокниги, ты вдруг должен для себя точно понять, нужно изобретать еще какие-то инструментарии, чтобы не заставить отдать ребенку книгу, подростку книгу, чтобы он ее начал читать. Один из инструментариев для книги для меня было абсолютным открытием, это VR-игры, то есть это очки, виртуальная реальность, и я вдруг понял, что параллельно с романом можно создать, и я действительно первый, кто это сделал в мире. На обыкновенные книги и на обыкновенные планшетные игры это уже существовало до меня, но в VR я первый автор в мире, кто начал писать роман и тут же начал писать сценарий будущей VR-игры. Мы параллельно с командой начали делать VR-игру. У нас где-то, наверное, апрель выйдет первая, как бы, ее ротация выйдет этой игры, вот, где мы снежками будем отбиваться от снежных монстров, которые так или иначе захотят забрать и ваше сердце тоже. Как только вы одеваете очки, вы становитесь Каем, вы защищаете Герду, и вы все свои силы, а их надо прям, поверьте, потратить, тратите внутри вот этого виртуального мира, чтобы снежками защищать себя, свою жизнь и жизнь Герды от виртуальных, но очень крутых ледяных монстров.
Это не та игра, где ты можешь сидеть на диване и шевелить джойстиком, правильно?
Нет, вообще VR, чем она мне... Мне не нравится никакое другое пространство. Я все время говорю, что в нашей настоящей жизни намного больше увлекательных вещей. Да, улыбка мамы, теплая рука папы, хорошие истории дедушки, свои дети, собаки, как у меня, к примеру. Но, так или иначе, ты же не революционер всему, что происходит крутому в мире технологий. И ты должен этому подчиняться. И VR на сегодняшний день это одна из таких прям высоких технологических задач, которые весь мир осваивает, особенно за рубежом. В России где-то, наверное, там процентов 12 всего, но за рубежом за прошлый год около 200% вырос рынок VR. Ну, представьте, рынок VR 200%. Там никакая ни нефть, ничего таких цифр не показывает, да? И это очень круто на самом деле. И как правило всегда, когда с такими темпами развивается какое-то новое веяние, не хватает контента, и надо успевать. Да? Вот сейчас как раз такое самое время, когда от авторов просто требуют какие-то интересные сюжеты, интересные игры. И мы прям вот заскочили в поезд, который еще очень медленно от станции «Ура!» вперед к большим технологиям отправляется. Мы спокойно зашли в вагон, заняли одно из лучших мест, сидим, наслаждаемся видами и делаем игру, которая выйдет вот-вот уже. Мы уже в нее играем. То есть у нас прототип, он уже игровой у нас есть. То есть мы каждый день снежки... Слушайте, я, наверное, если так брать, я лучший снегометатель нашей страны.
Потому что первый.
Да, потому что первый.
Да, не просто писатель, а режиссер новой реальности, получается так.
Но иначе просто ты не можешь. Иначе ты не можешь рассчитывать на то, что книга книга все-таки понравится, книга зайдет. Это касается и вот и «Сердце взаймы», и касается книги для подростков «Стражи». Труднее для подростков и для взрослых труднее найти инструментарий, чтобы дать, чтобы прям сказать, идите, вот возьмите, прочитайте. С детством все-таки проще, потому что «Дракоша Тоша», «Супер Мяу», «Волшебная лавка Есения» умненькая, а у нас таких большинство, мама сама прочтет, сама возьмет. Ведь умненькая мама, она идет в книжный магазин и понимает, не надо брать там то, что ты не знаешь, особенно иностранное. Ну зачем? Ну ради чего? Это все равно макулатура, которая сюда идет, прям вот, это не бестселлеры, все это немножко лукавство, да, и там их никто не знает, а здесь взяли, потому что отдали быстро, не задорого, и отдали пачками. Mm-hmm. Там, знаете как, слушайте, издательство, возьмете 600 тысяч книг, нам они все равно не нужны. И так, ура, возьмем. Потому что либо с Олегом Роем возиться, с одним, да, а он же еще прескверннейший совершенно.
Серьезно?
Да, потому что я хочу, чтобы книга была красочная, красиво оформленная, чтобы она была недорогая. И я вот хожу и гнусавлю. А тут сразу взяли и выпустили. И в этом случае, конечно, хорошая мама, приходя в книжный магазин, выбирает не вот эту вот там красочную полоску, а автора, которого можно почитать еще. Не только визуальный ряд, но еще почитать, чтобы это правда что-то хорошее принесло ребенку, семье, вместе похохотать. Но мои джинглики, но сегодня, я думаю, что любимы всеми, кто правильно относится к своему ребенку, в семьях их читает, сказки. Сейчас написал новую коллекцию сказок, сказки «Лукоморье», где мы с вами все вместе будем путешествовать с Бабой-Ягой, с Иванушкой, где мы посетим сказочную библиотеку. Вы не представляете, какое количество книг лежат в сказочной библиотеке. И вы даже не знаете, что у вас при рождении есть абонемент. Вы имеете право брать книги насколько угодно, хоть навсегда, и хранить их у себя дома. Просто вы не пользуетесь абонементом, но за просрочку придется платить.
У меня сейчас полное ощущение, что это вот как в детстве, когда включаешь телевизор, а там идет «В гостях у сказки», и открываются вот эти вот ставни, и вещает Олег Рой, каким-то образом возвращая в детство. Спасибо тебе за это удивительное чувство. Мне хочется быть хорошей мамой, я пойду покупать твои книжки.
Олег, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Просыпайся не один. Питер FM.